Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами, как всегда, в это время в прямом живом эфире Рафаэль Ардуханян. Вчера, после моей передачи «Америка Лайт» вечером, я настолько увлекся рассказом о Мартине Лютере Кинге, и не скрою, у меня определенное, конечно, прерасположение к этому человеку, особенно сейчас, когда, ну так, мягко скажем, политический бомонд не балует нас действительно достойными политиками, и вспоминая таких людей, как Франклин Делано Рузвельт, Мартин Лютер Кинг, действительно немножко увлекаюсь, и я забыл анонсировать, что, конечно же, вот вопросы у вас были, конечно же, в субботу, как говорится, мы выходим в эфир, как обычно, ничто это не изменит, только какие-то очень крайние обстоятельства, но «Америка Лайт» выходит, как всегда выходит в живом эфире, как всегда у нас будет общение, и как всегда мы с вами будем говорить, я искренне надеюсь, по крайней мере, будем говорить на очень интересные темы, которые касаются именно Соединенных Штатов Америки. И в основном это, конечно, культурные, исторические, гуманитарные аспекты. Постараемся, как всегда, держаться подальше от политики, но, как вы сами понимаете, в нынешней обстановке держаться от политики, ну, очень сложно. Пытаюсь, насколько я могу, в силу своих очень скромных способностей, с вашей помощью. Но, тем не менее, не будем забывать, что интерес к культуре, истории этой страны, Соединенных Штатов Америки, несмотря на очень сложную политическую ситуацию, не ослабевает. В любом случае, мы должны знать нашего врага, нашего, если Бог даст, так сказать, все-таки в конце концов какую-то дружескую страну, не имеет значения. Потому что эти общие знания, они независимы от политической конъюнктуры, потому что никто с картой не уберет ни Россию, ни Америку. К сожалению, американцы выбрали другой путь. У них нет вот такого интереса. Они запрещают абсолютно все, что связано с Россией. Ну, а мы, я думаю, по крайней мере, это мое убеждение, мы не будем уподобляться им, и вот этой культурой отмены заниматься, конечно, не будем. Зачем мы должны себя обкрадывать? Зачем мы должны себя обкрадывать от действительно очень интересных культурных достижений этой страны и наслаждаться этим? Будь то музыка, литература, изобразительное искусство, не имеет значения. Но если это талантливо, почему нет? И сегодня как раз мы с вами поговорим об одном очень замечательном американском писателе, вне всякого сомнения, очень своеобразного, не похожего фактически ни на кого. Да, знаете, даже в большей степени, может быть, он похож был как раз не на американских писателей, а вот именно на русских писателей. Как вы знаете, я всегда буду проводить в той или иной степени параллели с Россией, потому что всегда интересно наблюдать действия выдающихся американцев в контексте, в связи с Россией. И вот этот писатель, а речь идет, безусловно, о Джеке Лондоне, он будет, мы как раз с вами попытаемся сейчас разобрать творчество этого писателя, не с литературной точки зрения, я не претендую ни в коей мере на какие-то литературоведческие, скажем так, подходы и анализы, просто поговорим с вами о человеке, потому что сама его биография, кстати, очень-очень короткая, он прожил 40 лет, кстати, как и Мартин Лютер Кинг, 39, они в этом отношении, видите, да, были похоже, по крайней мере, в этом. Вот. Но из потрясающего насыщенная биография. Ну, просто потрясающе. Я не знаю, так сказать, сколько еще примеров. Ну, наверняка есть, но не так уж много в истории вообще цивилизации, когда человек вот за 40 лет свои добился и сумел, так сказать, оставить такое наследие, как Джек Лондон. И, безусловно, его имя стоит немножко в стороне. Многие современные писатели, ну, современные 20 века, они искренне считают, что именно Джек Лондон в очень большой степени повлиял на них. Об этом говорил и Оруэлл, об этом говорил Синклер Льюис, об этом говорил Селлинджер, об этом говорил Стейнбек. Все они в очень большой степени говорили, что его произведения, они оказали колоссальное влияние на их творчество. А Джек Лондон, в свою очередь, говорил о том, что на него произвело очень большое влияние творчество Максима Горького. То есть, вот видите, очень-очень тесно переплетаются иногда судьбы. Ну, мы с вами давайте продолжим, посмотрим, как это все будет выглядеть. И конечно же, попытаемся с вами найти какие-то новые какую-то новую информацию об этом писателе и вспомним просто о его наследии, потому что, ну, может быть, я вообще, мне трудно себе представить, чтобы кто-нибудь из... Чтобы не читал Джека Лондона, не слышал. Ну уж, я не знаю, ладно, не Мартин Иден, не Зов предков. Ну уж, Белый клык, наверное, мы все знаете, да? Вот произведения его, эти так называемые рассказы, так сказать, о золотодобытчиках с Юкона, из Аляски. Наверняка в той или иной степени, в той или иной форме вы слышали, а уж фильмов-то очень много смотреть, тем более экранизируется он постоянно. И, кстати, его собрание сочинений, оно еще вышло до революции, можете себе представить, до 1917 года. Так, вот здесь вот ответ, действительно, вчера был ответ, Елена, еще вчера вы не ответили по поводу книги Валентина Зорина. А, уважаемая Елена, у меня есть эта книга Валентина Зорина с подписью автора, как и те, которые я перечислил, как и «Владыки без масок», и, так сказать, «Мистера миллиарда» и другие. Так что спасибо, конечно, за предложение. А Елена хотела подарить мне книгу, которая у нее есть. Я хочу сказать, что я эти книги очень берегу, они у меня лежат, вот, так сказать, в... Потому что я их стал читать еще задолго до того, как познакомился с Валентином Сергеевичем. Он, это еще детские мои воспоминания, и я еще по этим книгам даже умудрялся, вы не поверите, делать доклады в школе. Там я в 8 классе был, помню. Вот, так что здесь, как говорится, это. 29.87. Хорошего эфира. Спасибо вам большое. Конечно же, будем. Так, у нас уже звонки. Давайте возьмем, потом продолжим. Да, слушаю вас.
Добрый день. Спасибо за передачу. Я с вами полностью согласен, что касается американской культуры. И все лучшее, что у них есть, должно применяться, слушаться, видеться.
Конечно, конечно. Мы же не воюем с Дюком Эллингтоном.
Потому что
Эллингтоном.
Много чего придумано, в том числе в культурных, так скажем, моментах, которые мы не знаем, не можем, не умеем использовать. У меня маленький вопрос. Президент поставил задачу по демографическому взрыву в стране. Угу. И почему нет у нас на радио такой передачи, как «Виски блюз»?
Угу. Ну, я понял, спасибо. Дело в том, что мне очень сложно отвечать на этот вопрос. Я не принадлежу, как говорится, вот к администрации, там критерии подхода разные. Ситуация развивается так, как она развивается сейчас. Программа «Америка Лайт» существует уже 5-й год. С вашей помощью, мои уважаемые радиослушатели, и мы, как говорится, только пытаемся каким-то образом соответствовать тем вызовам времени, потому что я вот надеюсь, вы понимаете, что и на этой неделе, и на следующей неделе я специально отложил все наши музыкальные передачи. Они уже как бы сформатированы, и мы обязательно продолжим. Я, может быть, не знаю, может быть, следующую неделю мы еще с вами подождем, пускай немножко, так сказать, это, потому что у меня ни возможности, ни желания нет после известных событий, конечно, вы понимаете, сейчас какие-то музыкальные, так сказать, вещи делать. А потом мы с вами обязательно продолжим. Вчера говорили о Мартине Лютере Кинге, сегодня поговорим о Джеке Лондоне. На следующей неделе у нас тоже будет интересные темы. Присоединяйтесь, поговорим с вами о высадке союзников в 1944 году, вот 80 лет у нас. Если Бог даст, я приглашу очень-очень-очень уважаемого и особенного гостя. Мы поговорим об этом. Так что настройтесь на такой исторический гуманитарный лад на эту и на следующую неделю, а потом продолжим. Да, слушаю вас.
Добрый день.
Да.
Это Виктор 26, да. Борю за эфир.
Да, Виктор.
Уважаемый Рафаэль, спасибо вам за что? Я не засланный казачок, предупреждаю сразу. За то, что вы поднимаете те вопросы, которые находились под стеклом, а вы их немножко, знаете, поднимаете кверху, которые мы ощущаем. Вот вы сейчас рассказали про Джека Лондона, вы, как говорится, нашли ключик, ну, типа, к моей душе, понимаете? Потому что мне... пришлось столкнуться с этим делом, вот эту добычу золота, как они там живут,
да.
И так далее и тому подобное. Большое вам спасибо.
Ой, спасибо.
Продолжайте вам. В таком же духе, понимаете?
Спасибо.
И как говорится, жгите Рафаэля, не стесняйтесь.
Спасибо.
А на чудаков не обижайтесь.
Да нет, ну мы ни на кого не обижаемся, тем более вы знаете, что все радиослушатели, которые звонят сюда и которые следуют, ну, двум простым правилам, это не ругать и не критиковать мнение своего же коллегу-радиослушателя, если вам что-то не нравится, просто выскажите свое мнение и все, вот, и, конечно же, если вы говорите, то это нужно говорить на нормальном русском языке и ни в коем случае не употреблять какие-либо ругательства и какую-то такую отрицательную коннотацию, ну, так сказать, я думаю, думаю, что свою мысль можно, даже критическую, можно выразить и, так сказать, спокойно, и используя наш великий и могучий. А критиковать можно кого угодно, критиковать можно правительство, можно критиковать президента Путина. Я вам скажу больше, уважаемые радиослушатели, вы даже можете меня критиковать, но ни в коем случае не своих коллег-радиослушателей, потому что наша радиостанция называется «Говорит Москва». Вот Москва, она говорит по-разному, но Москва должна говорить красиво, чтобы быть примером для всего мира. Так, давайте ответим. Да, слушаю вас.
Алло, добрый день, Вадим. Да. А, Рафаэль, ответьте мне, пожалуйста, на такой вот очень щепетильный вопрос. А почему вот Лондон, я, это мой любимый писатель из зарубежных, вот при всей его вот бешеной просто энергии его книг, от которых просто вот какой-то природной энергии напитываешься, он стал синим китом. Почему так случилось?
Он стал, простите, кем стал?
Ну, синим китом. Не Моби Диком, какого он написал, синим китом. Он же ушел сам.
Что вы имеете в виду? Вы имеете в виду, что он самоубийством покончил?
Да, да, да.
Я понял. Ну вот, значит, давайте мы сразу с вами, как говорится. Я, вы знаете, я всегда придерживаюсь все-таки очень много слухов, очень много домыслов. Дело в том, что у него была болезнь, она называлась уремия. Это, так сказать, достаточно такое очень сложное заболевание. Это почки. Кто, те, кто знает, не дай бог, конечно. Вот, но тем не менее. Вот. И оно подразумевало в очень большой степени употребление, это болеутоляющие, колики в почках. Тогда не умели, так сказать, еще заниматься вот в начале 20 века, лечить эту болезнь. Он испытывал тяжелейшие боли. Он был у себя на ранчо в Калифорнии, в окружении своей семьи. И, значит, а я вам скажу официальную версию, потому что слухи о его самоубийстве ходили давно и ходят до сих пор. Но исходя из того, что выяснили, как говорится, вот следствие, и все, кто исследовал его творчество, и биографы, которые, я читал его биографию, и еще вот будучи в Америке, нет подтверждения того, что он покончил жизнь самоубийством. Этого нет, этого подтверждения. Это речь шла, действительно, он скончался от передоза морфина, но дело в том, что он на протяжении, так как раньше отдаленное было, как вы сами понимаете, тогда там скорая помощь, медсестры не приезжали, он сам себе делал уколы, и боли были действительно огромные, и по мнению и семьи, и вот потом, когда уже врачи, исследователи это все исследовали, это был передоз, ну, несознательный, скажем так. Это был такой несознательный передоз. Хотя я прекрасно понимаю, откуда у вас вот это мнение, но я думаю, что в какой-то степени вы, вот задавая вопрос, вы даже сами как бы под сомнение, совершенно справедливо говоря, что это бешеная энергия. Человек обладал потрясающей энергетикой, да? Но это не его стиль уходить, понимаете? Это не Хемингуэй, понимаете? Все-таки. Хотя и там, конечно, была, так сказать, харизма, энергетика колоссальная, но Хемингуэй это все-таки был человек, который стационарно, как бы, понимаете, все это у него воспринималось. Там было понятно. Я напомню, что у Хемингуэя отец покончил жизнь самоубийством. То есть там очень много всего было. А у Джека Лондона у него была очень... Вы знаете, он же стал еще популярен до своего появления на свет, потому что его мать Флора, она увлекалась такими оккультными, скажем так, науками. И надо сказать, что вообще вот эта традиция, конец 19 века, Калифорния, вот в Тихоокеанское побережье, оно было такое, знаете, развивалось в таком особом ключе. Тогда еще не было Голливуда, вообще никто не слышал, что это такое. Вот. Сан-Франциско был в очень большой степени таким центром. Там было влияние очень много Востока, и Китая, и Японии, то есть, понятно, и Кореи. И поэтому там как раз, когда вот эти вот оккультные, самые разнообразные группы, они создавались и появлялись, ну, просто как грибы росли. И вот его мать, она познакомилась там, как раз будучи девушкой, она познакомилась с таким астрологом, такой, знаете, гуру был, Уильям Чейни. Лондон — это не его, так сказать, прирожденное имя, Джека Лондона. Во-первых, его звали Джон. Это изначально его было. Джеки — это вообще сокращенное. Вот не все знают, но Джеки — это сокращенное название от Джона. Это вот такое, так сказать, сленговое немножко, да? Ну, в хорошем смысле слова сленговое название. Поэтому в данном случае я хочу сказать, что вот его мать забеременела тогда. Но вот этот астролог Джон Чейни, он не хотел признавать своего сына. И она очень переживала об этом, и она попыталась, вот, так сказать, покончить жизнь самоубийством. Но, слава богу, ничего, так сказать, не получилось, она выжила. Но уже тогда, вот, соответственно, там 1876 год. Да, он родился в 1876 году, умер в 1916 году. 40 лет всего прожил. Конечно же, он тогда уже стал, вот, будучи, как говорится, в утробе, он уже, как говорится, стал знаменитым, потому что его мама, она была известна всем. Джон Чейни не совсем порядочный человек, он настаивал на аборте, но мать настояла, и она, так сказать, сказать, оставила ребенка. И сделала правильно, потому что потом как бы относительно ее жизнь заладилась. Она встретила как раз вот уже отчима, которого звали тоже Джон Лондон. И вот уже, значит, соответственно, Джек Лондон, он получил вот это свое имя знаменитое. Он сам его исправил, был Джон Лондон, потом стал Джек Лондон. И, собственно говоря, вот он, так сказать, уже жил, он был инвалидом гражданской войны, таким достойным человеком, работягой. И опять трагедия, ну, представьте себе, попадает под поезд этот человек. И опять они, так сказать, одни. И пытаются выжить, а там остались еще две дочери от первого мужа. То есть мать перебивается случайными заработками очень многими. В общем, тяжело. Человек идет в школу сначала, потом видит, что не в состоянии семья без его поддержки. И он идет, собственно говоря, уже работает на заводе, на консервном заводе. С 13 лет он постоянно работает. Это вот такая, знаете, кипучая абсолютная энергия. И самое главное, что он, собственно говоря, как бы вот тогда уже начинает впитывать, набирать себя то, что потом стало вот Джеком Лондоном. Во-первых, эти его зарисовки, эти его рассказы, потрясающее знание жизни. Вот Джек Лондон — это вот первый человек, который, собственно говоря, рассказал действительно вот такой социальный срез, как бы общество сделало тогда. Марк Твен — это был певец все-таки определенной, знаете, местности, это был певец природы в какой-то степени. Хотя, конечно же, Гекльберри Финн — это считается вот первый, собственно говоря, роман, да, многие считают, что это вот литература американская именно тогда пошла. Но вот Джек Лондон, он, собственно говоря, внес такую урбанистскую ноту, потому что то, что, о чем он писал, характеры, психотипы, которые он описывал, это, конечно же, были вот элементы, которые были очень близки Америке, которые тогда развивались. В 70-е годы был колоссальный кризис в Америке, а потом было бурное развитие до Первой мировой войны, и вот Джек Лондон как раз показал. Но это было с чем связано? Это, конечно, была и золотая лихорадка в конце 19 века, собственно говоря, в которой он и принял самое непосредственное участие. Бросив все, еще 20 лет не исполнилось, он оставляет, собственно говоря, все, хотя до этого он умудрился поступить в Калифорнийский университет, пытается учиться, опять не может, потому что деньги нужны семье, и он что делает? Завербовывается, естественно, на Юкон, тогда это была территория Канады, вот, и там он, значит, начинает искать золото. До этого он поработал очень, как ни странно, он поработал уже на рыболовецких судах. Один из первых рассказов — это «Тайфун в Японии», кстати, который вот «Сан-Франциско Кроникл» впервые опубликовала, и он тогда, это конкурс даже такой выиграл. Он рассказывает о своих хождениях на шхуне. Более того, он был еще и браконьером, он вылавливал там креветки со своими, так сказать, друзьями, пока не попался на этом, но отделался легким испугом. А в Юконе у него не заладилось, не нашел золото, застолбил участок и золото не нашел. Но, бог мой, вот именно тогда и родился Джек Лондон, потому что вот в те вечера, когда они там не могли намыть золото, что делал Джек Лондон? Он писал зарисовки, он списывал своих персонажей как раз вот в то время, больше года будучи там, он привез оттуда, что гораздо более ценно, чем золото, он привез свои рассказы, зарисовки. Он делал такие, знаете, так сказать, выжимки, что ли, идеи произведения, и потом он это вот привез, это, знаете, такой концентрат литературный. И потом он расписывал уже, собственно говоря, повсеместно, говоря о том, что там было и как было. Потому что это было совершенно неожиданно для американцев. Вроде бы все ждали, что люди золото оттуда привезут. И вдруг они видят, что есть как раз нечто, что и ценнее даже этого золота. А что именно это? А это вот именно та жизнь людей, потому что это же новый совершенно опыт был. Да, была лихорадка там в Калифорнии, но я надеюсь, вы понимаете условия в Калифорнии, тем более она по масштабам была гораздо меньше, лет за 20 до этого. А Аляска, это же Америка, это же... очень теплолюбивая страна. А тут вдруг показывают суровые, бородатые, крепкие люди, которые вопреки природе, вопреки стихии, они идут вперед, не останавливаясь. А вместе с ними идут их друзья. Это, значит, соответственно, значит, четырехлапые, так сказать, животные, собаки, которые тоже становятся героями. Понимаете? Почитайте «Зов предков». Это же потрясающий совершенно гимн, так сказать, свободе и сильному, как говорится, лидерству. О том, насколько, так сказать, в экстремальных условиях в человеке, ну и В данном случае там была в «Зове предков», там главный герой – это Бек, это собака. Но, конечно же, люди связывали это с человеческой судьбой, с человеческой природой, да, как человек выживает и становится вожаком и ведет уже за собой других. Это была совершенно другая тематика, понимаете, это был совершенно другой язык. Наверное, вот любители Булгакова, любители Платонова, они поймут это. Когда вы начинаете читать нечто, и вы видите, что это не просто там интересно, вот это интересно, и это, а это другой язык. И я вот, кстати, здесь хочу сказать, как вот специалист в деловом английском языке, я, те из вас, кто изучает английский язык, ну, серьезно хочет его изучать, читайте Джека Лондона в оригинале, не пугайтесь. Это не классическая английская литература. Вот, это очень живой, практичный язык. Можно вот, знаете, достаточно точно сказать, что Джек Лондон, он, собственно говоря, как бы вот создал вот такой, знаете, современный уже такой, очень подвижный, живой американский язык. Вот как сейчас уже в Америке все гордятся и говорят, это американский, это не английский язык. Вот я думаю, это началось с Джека Лондона, когда отошел от этой английской традиции, и которая была заложена там классикой английской литературы, начиная там от Шекспира, вот, и, так сказать, вплоть до писателей, которые уже, там, до Оскара Уайлда, скажем так, да, которые были манерны, и сразу узнавалась, там, английская, допустим, да, литература. А это была уже вот такая серьезная заявка. Вот, наверное, вот Марк Твен как бы приоткрыл немножко, а Джек Лондон, он, собственно говоря, это уже как бы оформил и сделал, так сказать. Это. Так, давайте, у нас полная линия, я по возможности буду ответить. Да, слушаю вас.
Да, добрый день, Рафаэль. Очень интересная передача. Спасибо. У вас, и оценки у вас такие очень такие, ну, интересные для размышления.
Спасибо.
Я хочу сказать, вот по моему опыту, значит, знакомство с Джеком Лондоном, с Джеком Лондоном, с его творчеством, начиналось где-то с 12-13 лет. Я помню, по повальному увлечение, и не только у мальчиков, да, подростков, но и у девочек, которые с интересом читали эти произведения. И там, знаете, что, мне кажется, было привлекательно? Почему это было такое массовое увлечение? Потому что у Джека Лондона, у человека очень конкретного, четко была проведена граница между положительными и отрицательными героями. Понятное дело, что симпатия писателя была на стороне положительных героев, мужественных, порядочных, так, ну, в меру ситуации, в которой они оказывались по жизни и так далее. Вот. И я хотела вас спросить, скажите, а есть ли культивирование вот его творчества, его такой психологической идеологии, если можно так сказать.
Я понял, да, спасибо.
У тех подростков, которые сейчас живут в Америке.
Я понял, отлично, да, отлично. Вы знаете, очень-очень хорошо вы подметили, и я думаю, что в какой-то степени своим вопросом вы даже и ответили немножко. Нет, этого нет. Джек Лондон — это не тот писатель, который сейчас, допустим, вот популярен сам по себе. И я думаю, вы знаете почему? А потому что слишком много правды жизни. А вот последние, так сказать, вот, ну, скажем так, 50-60 лет, мне кажется, вот такие писатели, как Стивен Кинг и другие, они приучили, собственно говоря, уже американцев к иллюзорности. К иллюзорности их бытия вокруг, понимаете? Когда вы начинаете говорить правду, настоящую правду, вот, допустим, у него есть произведение «Над бездной», он ее написал, Джек Лондон, под впечатлением романа Максима Горького «На дне». Но не хотят американцы это читать и слушать, понимаете? Не хотят, не воспринимают. Им надо что-то вот такое, восстание, вот, понимаете? Им нужно, так сказать, обязательно, чтобы это была какая-то сказочка вот в их стиле. И их не волнует, правда это или неправда жизни. Они здесь вот отходят от этого. Поэтому я думаю, это первое. Второе, не забывайте, что Джек Лондон был, ну, настоящим таким социалистом. У него, правда, такое было, знаете, смешанное чувство. Ну, а вот эта идея коммунистическая, социалистическая, они, конечно же, оболганы в Америке до скончания века. Это невозможно, человек вот с левыми убеждениями какими-то такими, ну, прямо вот прорваться. То, что мы сейчас с вами видим, вот эту либеральную вакханалию, как вы сами понимаете, она никакого отношения к настоящей социалистической идее, к социализму не имеет. Это совершенно по-другому уже называется. Поэтому в данном случае, конечно, вот мы с вами должны понимать, что Джек Лондон – это, конечно же, человек правды, человек реалий, человек сильных людей. И у меня такое впечатление, что и эти люди уже не востребованы. И эти люди уже не востребованы. Понимаете, не могут быть люди с Юкона в стране, где нет женских и мужских туалетов, а все ходят в один туалет. Вот у меня такое вот впечатление обо всем этом. Я сейчас предлагаю вам послушать выпуск новостей вместе со мной, а потом продолжим о Джеки Лондоне.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв».
Добрый день. Еще раз, уважаемые радиослушатели, радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайв». Сегодня говорим о Джеки Лондоне, замечательном американском писателе. Я очень рад вот по вашим сообщениям, что тема вас заинтересовала. Хотя не удивлен, если честно, уже, так сказать, общаясь с вами, знаю, что, к счастью, я не боюсь теперь вот какие-то серьезные темы тоже, так сказать, предлагать вашему вниманию, потому что всегда надеюсь на понимание и поддержку в этом плане. Позвольте зачитать ваши сообщения здесь. Пожелание хорошего эфира, спасибо. 10.05 пишет, да, почки болят, зубная боль. Ну, это вы, наверное, да, болезни, да, конечно, это же я могу только представить, но, безусловно, это больно было. И, конечно, мы можем только представить себе последние дни Джека Лондона. Есть ли в современной Америке писатели, уровень которых сопоставим с уровнем Джека Лондона? Нет, я не вижу, не знаю такого. Наверное, это, так сказать, можно будет последний, в моем, по крайней мере, понимании, это Хемингуэй, о котором мы с вами говорили. Я думаю, что это человек, который тоже в какой-то степени открыл какие-то новые грани американской действительности. А с другими нет. Я, так сказать, нет. Так. Значит, Смит пишет вот. Был приятно удивлен, прочитав произведение Лондона в жанре фантастики. «Смирительная рубашка» и «Алая чума» для начала прошлого века очень даже достоин. Да, вы очень, на мой взгляд, очень заслуженно выбрали эти два рассказа. «Смирительная рубашка», «Алая чума». Особенно я хочу сказать по поводу «Алой чумы». Ну, по названию вы уже понимаете, что речь идет о пандемии. И я хочу сказать, что в 2000, вот во время пандемии в Америке очень-очень многие обозреватели, журналисты вспоминали именно это произведение Джека Лондона, потому что там как раз рассказывается вот о судьбе, скажем так, человечества после вот этой чумы, которая тогда охватило весь мир. Я вам советую прочитать ее, вы будете потрясены, ну, определенным предвидением Джека Лондона, потому что, во-первых, я хочу вам сказать, что он, действие романа, внимание, это было написано в начале 20 века, действие романа происходит в 2013 году, а потом в 2000, еще, по-моему, 97, то есть там через 60 лет еще. Это целое поколение, когда вымерло все человечество и осталось буквально 300-400 человек. Вот один из выживших, такой дед со своими внуками, который ходит уже по пустынному побережью Тихого океана и рассуждает о том, что же произошло и с миром, и, знаете, такая какая-то философская безысходность, потому что говорит, да, конечно, люди опять размножатся, расплодятся, но, естественно, люди, вы можете себе представить, несколько сот человек, они ведут такое полуварварское существование, то есть изначально, то есть в какой-то степени это такая историческая ретроспектива нашего человечества, потому что, кто знает, может быть, так и было. И он потом в конце, Джек Лондон опять говорит, что да, и действительно это, наверное, вот опять потом, как только опять население увеличится, опять будет какая-то такая вот алая чума, которая опять слезнет все человечество с поверхности Земли. То есть это очень такое сакраментально. «Смирительная рубашка» — это тоже потрясающе. Уважаемые радиослушатели, я думаю, что если вы прочтете вот рассказ «Смирительная рубашка», вы, может быть, в какой-то степени ответите себе, откуда Солженицын черпал, допустим, свою вот... ну, «Один день Иван Денисович» — это уж точно, по-моему. То есть это тоже такие, знаете, вот вещи. Очень любопытно прослеживать такую взаимосвязь, потому что, ну, для многих там кажется, что вот это какое-то новое слово. Это, ну, почитайте. Это вот я говорю, что Джек Лондон очень, очень точно, на мой взгляд, показал это. И я думаю, там и «Чеховская палата номер 6» немножко. Не буду спойлером быть, вот, по-моему, очень достойное внимание. Так, Майк пишет, Рафаэль Никитич, мне послышалось, или вы сказали, что тогда Юкон был Канада, так он и сейчас Канада. Я, вы знаете, может быть, меня неправильно поняли, он не был там в свое время Канадой, я, то есть как бы наоборот, да, Юкон это Канада, конечно, но я сейчас адресовал это к чему, дело в том, что ну, Канада вообще Доминион, она только, если мне память не изменяет, в 1867 году образовалась, а до этого там был это Доминион Англия, там. Я поэтому говорю, что там другому принадлежало, это первое. Второе, там была форма владения, ну давайте, если уж вы серьезно такой вопрос задали, я немножечко в историю уйду, занимался этим, это... Вы знаете, что Аляска управляла, собственно говоря, не конкретно вот русское правительство, а это была вот русско-американская компания по добыче там меха и прочее. То есть это было акционерное общество. То же самое, как Англия, там, Ост-Индская компания правила там в некоторых колониях. А вот здесь Юконом занималась так называемая Гудзоновская компания. Это тоже такая была, знаете, такое полуофициальное, скажем так. Поэтому фактически она стала потом уже только вот Юконом. А вот когда начиналась лихорадка, когда это была такая, ну... Я не могу сказать ничейная территория, но такая, знаете, непонятный статус ее был, по крайней мере, вот с нашей точки зрения сейчас. Я просто хотел вот этот подчеркнуть. Но в любом случае, спасибо за то, что вот вы уточнили. Так, давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Ростислав, Рафаэль, спасибо. Да. За тему литературы. Да,
спасибо.
Потому что, как говорил Юлиан Семенов, хорошо посеянное в умах не сразу прорастает. Я вспомнил с перестройки персонаж Мартина Смита из «Парка Горького».
А скажите, это, вот, ваше, когда... это ваше любимое произведение, Ростислав.
Да, когда 3 часа дня в Москве у вашей соведущей эфир «Умные парни». Английский она знает. А можно ли предложить ответить на вопросы, говорит Москва, Джону Кирби? Ну, это очень рано для Вашингтона. И это будет, вот как говорили в перестройку, народная дипломатия, когда мы, американцы, налаживаем общение без моего...
Я понял, да. Я только единственное не могу понять, какая связь между Джоном Кирби, этим русофобом и подонком и негодяем, и народной дипломатией. Я вам скажу честно, вот по-журналистски, вот у меня никакого интереса нет общаться с такими людьми. По одной простой причине, не только потому, что он находится на другом векторе политической, так сказать, позиции. Нет, это, ну, ладно, что делать? Адмирал, как говорится, ушибленный, над ним издевались в военном училище, так сказать, был буллинг, так сказать. Ну, вот вырос такой, так сказать, гномик, который сейчас, как говорится, из себя мачо-мена какого-то строит. Бог с ним. Вопрос в том, что мне, я прекрасно знаю ответы на, его, на все мои вопросы. То, что он мне скажет, понимаете? Ну, он же, вы видите, как он разговаривает, как он говорит, вот недавнее его заявление по поводу навоза, там все, что связано, ну, зачем нам, так сказать, хам-то и абсолютно, так сказать, русофоб? У нас, к глубокому сожалению, и своих тут некоторых хватает, так что пускай он идет мимо, вот, все, что о нем известно, все, что о нем нужно знать, по-моему, уже весь мир знает. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Здравствуйте, Рафаэль Никитич, спасибо, очень интересный эфир о Джеке Лондоне, рассказ об этом писателе. Вы знаете, да, в детстве, в подростковом возрасте с удовольствием читал рассказы Джека Лондона, сейчас начинаю вот вспоминать, читал взахлеб, томами, да. Вот, старыми советскими. Это, и это, наверное, вот тоже все свой отпечаток отложило, потому что это вот любовь к путешествиям, это североамериканский континент, другой период истории. Mm-hmm. Это помогало вот развивать вот в детском возрасте это все. Да. И я, может быть, еще такую параллель. Вот Чехов, да, ну, прожил 44 года, Джек Лондон 40. Ведь он тоже, Чехов, оставил о Сахалине, да, заметки литературные.
Да.
Тоже здесь можно, да, провести такую параллель с Джеком Лондоном.
Да, да, немножко другого плана, конечно, это было, вот, он, да, Чехов как бы сам, он не участвовал вот во всем этом, а Джек Лондон, он это все вот буквально лопатой, киркой, ой, своим здоровьем, он, как говорится, прошел, хотя говорят, что Чехов и подорвал немножко свое здоровье, вот именно после поездки на Сахалин.
Да, да, после этого путешествия тяжелые впечатления у него были, да, спасибо.
Да, спасибо, спасибо вам, да. Безусловно, уважаемые радиослушатели, детям, внукам, рекомендуйте читать это. Рекомендуйте, потому что это действительно в очень большой степени, это, ну, давайте сейчас уберем, так сказать, литературную составляющую, это действительно хорошая замена, это действительно хорошая книга о настоящих людях. Если вы хотите, чтобы ваши, так сказать, дети, ваши внуки, чтобы они, ну, действительно увидели, может быть, мир другой, мир сильных, добрых, отважных людей, справедливых людей, это Джек Лондон. Это Джек Лондон, это туда. Не стесняйтесь, потому что, может быть, не надо ему сразу, так сказать, давать читать его произведение, допустим, как Мартин Иден. Это его как бы автобиографическое такое, немножко более сложное. Оно немножко напоминает по структуре английский классический роман, взаимоотношения художника с действительностью, чем приходится жертвовать художнику для того, чтобы добиться успеха. Это в какой-то степени история самого Джека Лондона. Или, допустим, «Железная пята». Вообще он стоит немножко обособленно. Это такой, знаете, правический немножко это роман о социалистическом будущем. Это тоже такая очень любопытная утопия. Но когда вы прочтете «Железную пяту», поверьте, вы сразу поймете, откуда появился Замятин «Мы». Вы увидите, откуда вообще Оруэлл появился. Там это все было заложено уже. Молодым писателем, Джеком Лондоном. Человек, который очень сочувствовал социалистической идее, конечно, но который потом, так сказать, разошелся во взглядах в очень большой степени. Вообще, я хочу сказать, не позвольте уж мне, так сказать, немножко такую ложку дегтя. Ну, наш Джек Лондон-то расистом был. Давайте признаемся в этом. Расистом был, да. Вот. И причем, как ни странно, это определилось именно вот во время, вы не поверите, русско-японской войны. Да, уважаемые радиослушатели, он был корреспондентом на театре этих действий, он был на материке. Более того, этот человек, он был в бухте Чемульпо, он видел уже затонувшие остатки крейсера «Варяг», он описывал это уже. Он говорил о мужестве русских солдат, и он очень нелицеприятно высказывался, ну, простите меня, о таких, скажем так, даже не знаю, как сказать, не хочу никого обидеть, но он это называл как желторотых обезьян, которые убивали нам подобных. То есть вот он русских солдат, он ставил, так сказать, отдельно, а вот о тех высказывался очень-очень пренебрежительно в этом плане. То есть это сложный такой был, понимаете, персонаж. Человек, который до последнего времени, и он, собственно говоря, был за сегрегацию, он был против там совместной какой-то деятельности с неграми. У него этого не было, понимаете? Если там Марк Твен в свое время заложил эту основу с Гекльберри Финна, взаимодействие черного и белого, Джек Лондон был в другой традиции воспитан, понимаете? Сан-Франциско — это был город, куда негры, там было очень-очень мало негров, они не дошли туда, там не было как такового рабства. Там было вот именно влияние, вот видите, так сказать, японское, китайское в очень большой степени. Я думаю, что само название, там, Golden Gate, это вот золотой мост, который построили, это тоже адресация все-таки к той китайской и японской традиции. Вот эти пагодность такая, знаете, форма, она так оттуда пришла. Это другая Америка. Джек Лондон говорил о другой Америке, о той Америке, где не было синергии черного и белого населения. Поэтому, когда он уже это видел сам вот перед глазами, а он на восточное побережье, он, собственно говоря, ни разу и особо и не ездил. Он не знал, что это такое. Вот видите, у него там Сан-Франциско, Калифорния, потом поездка в Японию, поездка в Китай туда, на театр боевых действий в этом, это тоже в очень большой степени накладывало свой отпечаток вот на тот момент. Так что, конечно же, это тоже вот, ну, так сказать, описывалось им очень-очень-очень, собственно говоря, очень подробно, и он рассказывал об этом, и, конечно же, он... Еще раз хочу повторить, но это был не ангел, ну, будем так говорить. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль, спасибо за эфир.
Спасибо вам за внимание.
Прекрасная тема у вас, как всегда, вы выбираете.
Спасибо.
Естественно, Джек Лондон читал, как раз-таки был щуплый, маленький, слабенький. И вот как раз-таки такие произведения, как Джек Лондона, Майн Рида, имели, наверное, склонность, чтобы потом заниматься спортом и становится сильнее.
Да.
А так что если хотел добавить из современных американцев, которые так пишут, но Денис Лихейм как бы тоже же пишет без прикрас, как есть. И тоже не живые диалоги, Денис Лихейм. Он синхронизирован сильно, «Остров проклятых» самый известный, «Мистик Ривер». Еще там один фильм у него, забыл название, экранизирован. Ну, конечно, мало написал, но тоже пишет так. Ну, конечно, не Джек Лондон.
А у меня, извините, пожалуйста, а вы читали «Мистик Ривер», вот «Таинственная река»?
Да.
Читали его? Я пытался читать, вы знаете, но он не произвело впечатления. Фильм, конечно, такой он был, хотя и фильм такой немножко сумбурный. Но вы понимаете, в чем дело? Вот я не читаю, и, признаться, может быть, мы избалованы нашей русской классической, да не только классической литературы. Возьмите наших, так сказать, гениев, так сказать, ее называют там деревенская проза, но возьмите Федора Абрамова, Валентина Распутина, возьмите Василия Макаровича Шукшина. Но там, понимаете, в чем дело? Там вот огромные, так сказать, все-таки вот это, я считаю, это Толстого и Достоевского традиция, это смыслы, вот смыслы глубинные какие-то, когда ты открываешь это для себя. Там настолько вот как-то все это, с моей точки зрения, это настолько все поверхностно все-таки вот берется каждый раз. Вот очень сложно читать американцев, да и европейцев, кстати, современных, после того, когда ты вот читаешь, ты опираешься на нашу, как говорится. Я не говорю о том, что у нас тут есть, как говорится, знаете, такой выбор огромный. Но, тем не менее, вот все-таки, знаете, как говорил один персонаж, очень достойный персонаж из фильма «Покровские ворота», вот искусство в большом еще долгу перед нами. Вот я думаю, что это пока еще так.
Мистер Кривер, знаете, там тоже глубокого смысла много, то, что, ну, есть там как бы психология. А я, например, могу одновременно читать, вот я сейчас читаю одновременно «Мертвые души», Пелевина, и вообще какую-то ерунду, как там,
ну, фантастику. Я понял, то да, спасибо, спасибо вам за звонок. Вы знаете, я думаю, что самое главное здесь, мы можем спорить, у нас передача не литература, но спорить можно о вкусах, не спорят, во-первых. И я думаю, что самое важное, что вы, уважаемый радиослушатель, вы читаете, это очень важно. Это очень важно читать и действительно, так сказать, интересоваться как можно большим количеством писателей. И я думаю, что даже если там кто-то нравится или не нравится в той или иной степени, все равно это не зря потраченное время. Это, вот в этом я убежден абсолютно точно. Да, слушаю вас еще. Слушаю, пожалуйста.
Добрый день, Рафаэль, не могу сказать. Да. Сегодня 9 дней, здравствуйте. Вы знаете, я даже не ожидала. Вчера не могла дозвониться. Вы вчера, такая волна, я не ожидала, что Мартин Лютер Кинг до сих пор у нас все-таки даже больше помнят и знают о нем. А что, в Америке его уже вообще предали забвению? Ну, так вот, это та российская, это та черная Америка, она себе позволила такое, да? А скажите, тогда Джека Лондона, современная Америка тоже...
Тоже не извините, читает. Это я могу вам сказать из своего собственного опыта, потому что я был знаком в силу просто уже таких родительских своих обстоятельств с программой средней школы, ну вот это high school, то, что они называют, да и в университетах там. Там это, ну, скажем так, так сказать... очень и очень и очень необязательно. Конечно, надо поискать, там что-то можно найти, но это не тот, так сказать, скажем так, писатель, на семинары которого они ходят гурьбой. Так что это... Теперь я бы хотел... Спасибо вам за звонок. Я бы хотел пояснить по поводу... Я бы хотел пояснить по поводу Мартина Лютера Кинга. Конечно, помнят, конечно, знают. Я имел в виду, я говорил о том, что суть его позиции, суть его философии, вот это забыто. Да, они говорят, Мартин Лютер Кинг, они там кричат, они это все, как говорится, возносят, так сказать, на своих знаменах, но, по сути, они давным-давно уже отошли от этого, и они уже ни в грош не ставят. Самое главное, о чем говорил Мартин Лютер Кинг вслед за Ганди, ненасильственное сопротивление, ненасильственные акции для того, потому что они прекрасно знали, что насилие потом опять будет рождать насилие. Я уж думаю, на примере Ближнего Востока, мы с вами это все очень хорошо, прекрасно понимаем, да и, собственно говоря, внутри Америки мы с вами видим, что происходит. Вот это забыто. А так, если вы придете, вам покажут, да вот у нас мемориал, да вот у нас национальный праздник, да вот посмотрите, у нас там почтовые марки. Это все ушло, понимаете? Так что я вот говорил о том, что вот это забыто, это уже, как говорится, забыто. Так, Майкл пишет, фантастика не ерунда. Зачем ты говоришь? Майкл, ну когда я говорил, что фантастика ерунда? Ну что вы, ну не надо. Ну, вы внимательно слушайте, если вы слушаете и, так сказать, говорите, да. Так что это насчет этого. Я хочу вам сказать, что, как я вам уже говорил, что Джек Лондон, он был опубликован еще до революции. И как вы думаете, кто способствовал этому? Лев Николаевич Толстой. Ему очень понравилось. Дело в том, что, ну, опять же, здесь, как говорится, Шерше ля фам, причем Шерше, красивую русскую женщину, такая, по-моему, я могу ошибиться имени, Анастасия Струнская такая была. Они вместе жили таким гражданским браком. И они потом разошлись, он потом женился там или, так сказать, сошелся с другой женщиной. Но она в начале 20 века вернулась в Россию, встретилась с Львом Николаевичем Толстым и показала ему первые рассказы вот именно о Джека Лондоне. Вы скажете, каким образом показали, уважаемые радиослушатели, наш великий Лев Николаевич Толстой владел 8 языками. Причем на старости лет, как говорят очень многие специалисты, он даже стал осваивать японский язык. Он в оригинале это все прочитал. Ему очень понравилось, и, собственно говоря, именно Лев Николаевич Толстой дал толчок публикациям Джека Лондона. Вот видите как. А в свою очередь Джек Лондон, он обожествлял Достоевского и Льва Толстого. Он обожал его, читал. Я не знаю, так сказать, узнал ли Джек Лондон о том, что именно... Наверное, узнал, я думаю. Но вот о том, что... Но Лев Николаевич очень высоко оценил его рассказы. По достоинству, что называется. А уж граф Толстой понимал, о чем идет речь. И, так сказать, совершенно верно... Первые его рассказы, это были как раз вот его произведения «И алая чума», и вот «Смирительная рубашка», которая, конечно же, «Зов предков», вот особенно Льву Николаевичу Толстому очень понравился этот «Зов предков». Действительно, я хочу, чтобы вот, уважаемые радиослушатели, особенно если у вас вот подрастают дети, да и вы сами, это литература вне, как говорится, возраста, но дайте детям, вот дайте эти книжки, пусть они это читают, потому что, ну, поверьте мне, это поначалу, это, может быть, кажется... такой, знаете, ну что уже там 100 лет, ну что там еще говорить? Ну, понимаете, ну это литература на все времена, потому что это прочувствовано, пропитано самим автором. Это редко бывает такое, понимаете? Не в угоду, конечно же, но не получились бы крымские рассказы Льва Николаевича Толстого, если бы артиллерийский лейтенант не участвовал в Крымской войне и не видел все это своими глазами, понимаете? Редко бывают такие случаи, когда писатели, что называется, сами протопали, вот, так сказать, путь своих героев. Это Джек Лондон, это вот в буквальном смысле. Это не просто там, у него не было там усадьбы, куда бы он потом уезжал бы, так сказать, запирался там и писал, как говорится, свои произведения. Нет, он каждый раз это все вот своими ногами, своим здоровьем, как говорится, проходил, видел, знал. Когда он писал о тайфуне в Японии, он описывал свои переживания и свои, так сказать, ощущения, которые были вот на шхуне, куда он ходил добывать котиков. Потом там вот он, я уже говорил, там креветки ловил, вот, молодым еще совершенно не оперившимся таким юнга-матросом. Если это Юкон, то это он сам, он об этом говорил. Если он писал «Железная пята», то он говорил о своем опыте общения с социалистами. Он же принимал активное участие в социалистической пропаганде. Ездил с лекциями по всей Калифорнии, вот по всему Западу, читал лекции очень много. Это сам, встречался с рабочими, участвовал в протестных акциях постоянно. Это его судьба, понимаете, там. Судьба, которая была, безусловно, преломилась в творчестве замечательного, талантливого писателя. Так что это еще одна грань Америки, это другая Америка, это не Нью-Йорк, это не Вашингтон, это вот тот, это та Америка, которая была тогда на Западе, это до Голливуда, до Apple Computers, до всего, вот там это все, как говорится, формировалось, такой вот бульон, то, что в свое время было таким плавильным котлом, ну а сейчас это уже превратилось в жалкое подобие. Уважаемые радиослушатели, я желаю вам всего самого доброго, хорошего, впереди теплые, хорошие весенние выходные, берегите себя и всего вам самого доброго, до следующих встреч.